«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. От себя лично и от программы «Визави с миром» поздравляю всех вас с праздником Христовой Пасхи, с воскресением Христовым. И наш гость по традиции уже в эти пасхальные дни – Его Высокопресвященство, митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, член Священного Синода, он сегодня к нам пришел, несмотря на всю свою занятость. Спасибо вам, Владыка, с праздником вас.
С праздником. Я со своей стороны хочу сердечно, горячо поздравить наших радиослушателей с великим и спасительным праздником Святой Пасхи. Христос воскресе!
Воистину воскресе. Ну вот и наши слушатели тоже. Первый вопрос начинается с поздравлением. Сердечно поздравляем вас с воскресением Христовым. Вот расскажите нам, когда начали христиане праздновать этот праздник? Вообще, чем отличалось само празднество, скажем, времен первых христиан от Пасхи наших дней?
С самого начала христианское богослужение было ориентировано на воспоминание воскресения Христова. О том, как это в точности происходило в древности, у нас сохранилось очень мало источников. Главное это то, что центром торжества всегда была божественная литургия, во время которой совершается таинство Евхаристии, установленное Господом на Тайной Вечере, когда верующие соединяются со Спасителем в причащении тела и крови Христова. Что касается даты праздника, то в разных частях христианского мира она была разной. К единообразию пришли только на Первом Вселенском соборе в 325 году. Было решено праздновать в первое воскресенье после первого полнолуния, после весеннего равноденствия. Наша церковь и ныне придерживается этой традиции. Разница в дне празднования Пасхи между православными и католиками заключается в том, что в 1582 году на Западе юлианский календарь, которому следует ныне часть православных церквей, был заменен на григорианский. Отсюда и несовпадение православной и католической пасхалий.
В Ветхом Завете ведь тоже праздновали День Пасхи, едва ли не как главный праздник. В чем сходство и отличие Ветхозаветной Пасхи от Пасхи Христовой?
Ветхозаветная Пасха – это воспоминание исхода евреев из египетского плена, а христианская – празднование освобождения от рабства греху и смерти через воскресение Бога-человека и Иисуса Христа.
Вот мы точно не знаем, кто задал этот вопрос, мужчина или женщина, но я почему-то подозреваю, что этот вопрос задает женщина.
Но мы отвечаем всем.
А мы отвечаем всем, да. Вот Христос после воскресения явился сначала женщинам, а почему не апостолам?
Вспомните евангельское повествование. Апостолы были в замешательстве. Многие прятались, вы знаете, в Евангелии сказано, дверям затворенным, ибо боялись преследований со стороны иудеев. А вот жены мироносицы, которые также были ученицами Господа и всюду следовали за Ним, бесстрашно пришли ко гробу Господню, дабы показать свою любовь ко Христу, и были вознаграждены. Есть старая шутка, я позволю ее вам повторить. Говорят, что Господь потому женщинам первым дал знать о своем воскресении, что был уверен, что они, следуя своей природе, сразу оповестят об этом весь мир. Здесь уместно сказать о месте женщин в церкви. Например, в прошлом столетии, когда было воздвигнуто гонение на веру, именно женщины сохраняли православные традиции в семьях, молились в храмах всеми силами, охраняя их от закрытия. Берегли от поругания святыни. Они сделали, что могли. И сегодня в условиях религиозной свободы и церковного возрождения мы благодарим их за такой подвиг веры.
Некоторые утверждают, что Бог создал землю и человека и дал им законы бытия, по которым мир стал развиваться. И все, устранился, отошел в сторонку. К сожалению, это не просто ересь деистов или гегельянцев, увы, это часто встречающееся мнение среди православных христиан. Но ведь Господь наш не однажды был с нами, куда-то ушел. Ведь Он не только Создатель, но и Промыслитель. А иначе мы просто изгоняем Бога из нашей жизни. И потом, совершенно непонятно, зачем тогда Христос приходил на землю, распялся за нас и воскрес. Мне знакомый прихожанин сказал, что лучше всех по этому поводу говорил святитель Григорий Палама, но я его не читал. А что вы думаете по этому поводу, владыка?
Тут, видимо, какое-то недопонимание присутствует. Христос для того и создал свою церковь, чтобы, присутствуя в ней, поддерживать верующих на пути ко спасению. Вспомните слова Евангелия, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. По вознесении Своем Господь послал Святаго Духа, который подает помощь верующим через таинство Церкви. Святитель Григорий Палама, византийский богослов XIV века, память которого совершается во время Великого Поста, учил о том, что неприступный Бог действует в мире через свои энергии или силою благодати, которая сообщается верующим. Таким образом, Господь всегда рядом с нами. Напомню кандак праздника Вознесения, где есть слова, которые в русском переводе так звучат. «Ты вознесся во славе, Христе Боже наш, не оставляя земли, но пребывая неразлучно с нею и взывая к любящим Тебя. Я с вами, и никто не одолеет вас».
Спасибо, владыка. Мне тоже, кстати, приходилось слышать вот такие мнения, что вот мир пошел развиваться по законам, и все. Кстати, если даже говорить о природе, то ведь мы знаем, что естество чин нарушается, если Господь в него вмешивается, в эти правила, которые сам же установил. Иначе как родилось Черное море и много других чудес и исцелений. Спасибо, вы очень ответили на...
Да. Мы это видим.
Конечно.
Вспоминаем сейчас столетие известной даты, и можно было предполагать, что все сравняют с землей.
Да, и никакой церкви не останется.
А Христос управляет этими процессами, и мы видим бурное возрождение церкви сегодня. Но не на пустом месте, а силой Божией.
Спасибо, Господи, владыка, спасибо за этот ответ. Скажите, услышат ли христиане других стран, ну, очевидно, вот в эти дни пасхальные приветствия святейшего патриарха Кирилла, может быть, других архиереев Русской Православной Церкви?
В условиях повсеместного распространения интернета пасхальные приветствия как нашего первосвятителя, так и правящих архиереев Московского Патриархата широко публикуются, а также они доступны в видеозаписи их проповеди и обращения.
Ну, кстати, вот посредством радио «Спутник» мы обращаемся сейчас к слушателям. Владыка здесь в студии, так что вот на частотах и в сети интернет эта программа, конечно, будет услышана далеко за пределами нашей страны.
И мы можем сказать, имеющие уши слышите, да слышат.
Слышат. Сегодня православные христиане перед Пасхой проходят путь 40-дневного поста и Страстной недели. А в древние времена христиане тоже постились перед этим днем?
Традиция поста накануне важных событий или в знак покаяния восходит к ветхозаветной традиции. Мы знаем, что Господь Сам постился 40 дней в пустыне перед началом Своего общественного служения. Что касается поста перед праздником Пасхи, то имеются сведения о нем, относящиеся к III веку. В IV-V веках соблюдение Великого Поста стало повсеместным.
Владыка, мой сын получил хорошее музыкальное образование и хочет петь в церковном хоре. Я, как мать, хотела бы этого. Он знает молитву, с детства ходит со мной в церковь. Но сможет ли он прокормить свою молодую семью?
Отвечая на ваш вопрос, хочу отметить, что, как правило, в церковный хор идут петь не ради заработка, а из стремления служить Богу.
Владыка, читала недавно дневники Александра Шмемана, протоиерея Александра Шмемана, можем от себя добавить, нашла важные для меня мысли про необходимость ощущения радости в православии для простого верующего. Он пишет: «По-моему, все простит Бог, кроме безрадостности, которая состоит в забвении того, что Бог сотворил мир и спас его. Радость – это не одна из составных частей христианства, это его тональность, пронизывающая собой все, и веру, и мироощущение. Там, где нет радости, христианство, как и религия, становится страхом и потому мучением. А ведь очень многие вокруг меня видят свою веру в постоянном страдании. Господь терпел и нам велел», это уже женщина говорит, «и даже считается, что без страданий человек вроде как оставлен Богом. Ну, какая уж там радость? Как вы видите эту проблему?»
Мне очень приятно продолжить с вами размышления на эту тему. Радость о Господе – это состояние духа, которое никак не обусловлено внешними обстоятельствами. Вспомните новомучеников и исповедников церкви русской XX века. Они жили в нищете, голодали, подвергались оскорблениям и уничижениям. Их, по показаниям лжесвидетелей, заключали в тюрьмы и лагеря, пытали и мучили непосильным трудом, наконец казнили, почасть самым зверским образом. А они, уподобляясь Христу, благословляли своих гонителей и вымолили для нас возможность возродить церковь и жить в условиях религиозной свободы. Поэтому, когда призывают к терпению, стоит вспомнить слова Господа: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Упование на Спасителя дает и легкость, и радость. Христос ведь учил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
Спасибо, Владыка. Кстати, и апостол Павел, видно, наша слушательница, вспоминает эту часть и деяний апостольских, особенно посланий. Апостол Павел все время говорит: радуйтесь, да, всегда радуйтесь. Вот, Владыка, если рассуждать еще немножко на эту тему. С другой стороны, можем ли мы сказать, ведь апостол Павел обращался, в общем, к обращенным, к первым христианам, там особая была духоподъемная такая атмосфера и особое ощущение присутствия Господа, о котором вот вы говорили. Ну, вот человек, например, грешен, да, обремен грехами. Вот он может радоваться. Человек, который... Вот тот же апостол Павел говорит: «Скорбь и теснота всякой душе, делающей беззаконие». Может быть, даже и христиане современные, да, если недостаточно раскаяны, да, недостаточно прошли вот этот путь покаяния, а уже я не говорю о тех, кто находится вне ограды церкви, вот, наверное, им трудно ощущать такую радость. Видимо, этот призыв «радуйтесь» обращен все-таки к людям, которые вступили хотя бы на путь, да, к Христу. Или я ошибаюсь?
Я хотел бы сказать о том, что в Пасху наши храмы бывают переполнены. Все это знают. И мы не уверены, что здесь находятся в этот момент люди...
Все воцерковленные, да?
Которые воцерковлены, которые перед причащением исповедовали свои грехи, очистили душу покаянием, но тот, кто бывал за нашими богослужениями, знает, что всеобщая радость охватывает людей. И поэтому я хотел бы сказать, что неизреченным, невидимым образом Бог может давать человеку радость, когда человек соприкасается с Божьей силой и Божьей благодатью.
Ну, вы лишний раз подтвердили, что Бог дождит на праведный и неправедный, и всем подает благодать, и дождь, и солнце, и тепло. Спасибо, Господи, Владыка. Владыка, сейчас разгорелись споры вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Правы вроде бы люди верующие, раз это храм, то там должны быть службы, таково его изначальное предназначение. Но все переворачивается так, как будто идет борьба за собственность. Может, не стоило добиваться передачи собора, а надо было бороться за то, чтобы он стал храмом, где совершались бы службы. Тогда не было бы этого конфликта.
Возвращение храма в церкви в нашей стране находится в юридической плоскости и однозначно предусмотрено действующим законодательством. И из этого правила не должно быть исключений.
Да, между прочим, указ президента о возвращении, ну, там сказано, я так понимаю, культовых сооружений, да, церкви, был издан очень давно. Это не какое-то новое юридическое правило, давно этот указ существует, и просто, по-моему, с Исаакиевским собором просто как-то подзатянулась эта история. Владыка Ювенальев, вы прожили долгую жизнь в церкви. Наверное, вы знаете, почему мы постоянно каемся, постоянно спотыкаемся, и опять грешим, нарушаем то, в чем уже покаялись. Священники говорят, что нет сейчас в нас страха Божьего. Похоже, что так. А что делать?
Склонность ко греху – это следствие человеческой слабости, унаследованной от грехопадения праотцев Адама и Евы. Когда провожают человека в последний путь, священник читает молитву, где произносит такие слова. «Нет человека, который жил бы и не согрешил». И далее, обращаясь к Богу, говорит: «Только ты один без греха». В том-то и величие божественной любви, что каждого приходящего с покаянным сердцем Господь прощает и принимает. Важно усвоить, что каяться никогда не поздно. Что касается страха Божьего, то речь ведь не о суеверном ужасе, а о трепете человека перед грядущим страшным судом, когда Христос воздаст каждому по делам его. Если есть вера, то есть и стремление жить праведно и благочестиво. А если нет, тогда, как у героя Достоевского, все позволено.
Вопрос слушателя. Я, Владыка, очень редко хожу в церковь, только когда причащаюсь, но при этом считаю себя верующей. Молюсь, соблюдаю посты. Скажите, можно ли быть верующим без постоянных посещений служб, в которых почти никто ничего не понимает и отстаивает их просто потому, что так положено?
Молитва – это беседа человека с Богом. Во время богослужения в храме читается Священное Писание. Звучат молитвы, составленные великими святыми. Участвуя в этом священнодействии, верующие приобщаются к духовному наследию православной традиции. Не могу согласиться с вами, что в этом никто ничего не понимает. Напротив, с течением времени все больше людей стремиться изучать богослужение, чтобы участвовать в нем осмысленно. Наши священники, зная обозначенные вами проблемы, в своих проповедях стараются давать богомольцам знания о вере. Этой же задаче служат многочисленные воскресные школы для детей и взрослых. Поэтому, дорогая, если вы хотите осознанно молиться, у вас есть на сегодня все для этого условия.
Вот совсем недавно, Владыка, я был в книжном магазине «Православная книга», он так и называется. Там очень много литературы, которая и на сложном богословском языке, и на очень простом объясняет каждую часть богослужения, практически начиная, вот, наверное, с такого подросткового возраста, ориентируясь на таких читателей и на тех, кто углубленно хочет понять богословие именно литургическое. Поэтому вы правы, и вот сегодня для того, чтобы понять это и даже объяснить своим детям, в общем, сложности никакой нет. Прошли те времена, когда таких книг не было и в помине.
И я думаю, что жаждущие могут обильно утолять свою духовную жажду.
Блаженные, алчущие и жаждущие, правда, они насытятся. Спасибо, владыка. Мария Гуляева, журналист-международник. Уважаемый владыка Ювеналий, не так давно в Баку была проведена международная конференция «Исламская солидарность. Призыв времени». Это название конференции. И наряду с другими вопросами обсуждалось создание гармонии между исламом и другими религиями. Как вы считаете, готов ли православный мир к диалогу с исламом?
Но вы обращаете свой вопрос к ветерану межрелигиозного диалога. В 1972-1981 годах я возглавлял отдел внешних церковных сношений Московского патриархата. И тогда, и впоследствии мне доводилось участвовать в много различных собеседованиях, семинарах и конференциях с участием как православных, так и мусульман, и посвященных вопросам миротворчества и совершенствования общественных отношений. Думаю, что и сегодня стремление к благу людей дает представителям всех религий почву для вневероисповедного взаимодействия.
Вопрос от слушателя. На реставрацию Успенской церкви из бюджета Российской Федерации будет выделено 28 миллионов рублей, что можно понять, так как она является объектом культурного наследия. Но как насчет денег, которые выделяются на реставрацию других религиозных зданий, которыми таковыми не являются? Разве это не должно происходить за счет самой церкви?
Вы, видимо, имеете в виду Московский Новодевичий монастырь. С юридической точки зрения он является собственностью государства и находится в пользовании церкви. Эта обитель является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации и объектом культурного наследия ЮНЕСКО. А потому все здания на территории монастыря являются памятниками. Если же рассуждать расширительно, то надо обратить внимание на то, что все нуждающиеся в реставрации религиозные здания, как вы выражаетесь, принадлежали церкви до 1917 года. И в результате гонений на веру и неподобающего использования их властями пришли в полуразрушенное состояние. Поэтому справедливо, если их восстановление финансируется государством. Другое дело, что это происходит далеко не всегда. Сейчас в Московской области, например, имеется 250 руинированных древних храмов, и мы их возрождаем не за счет госбюджета, а на средства созданного Московской епархией благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь. Это должно порадовать вас, как родителя, о сохранности государственных средств.
Спасибо, владыка. Ну что ж, хочется еще раз поздравить вас и наших слушателей с днями, который начинается сейчас вот с началом Светлой Седмицы, еще будет длиться 40 дней. Поздравить вас с Пасхой, с Воскресением Христом. Но мы с вами не прощаемся, через неделю продолжим нашу беседу. Спасибо вам еще раз и с праздником.
И я благодарю всех радиослушателей, которые были участниками нашей беседы «Христос воскресе!» И радуйтесь всегда о Господе. Спасибо.
Воистину воскресе. Всего доброго, владыка.
Визави с миром.